У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Сергій Навумчик на протягу наступної години вас чекає огляд самих цікавих передач «Ночної свободи» надходячого тижня. Серед гостей ефіру були православний святар Олександр Веремейчик, предпринимальники з Берестя і Борисова Віктор Чайковський і Ігор Леднік, народна артистка Білорусі Зінаїда Бондаренко, науковець-кліматолог Павел Кавриго. А так само опитання, репортажі на нечеканої теми, де огляд новинок відеоринку кіноогляді Максима Жбанкова. Дайджест «Ночної свободи» одразу після випуску новинок.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Події у світі. Президент США Джордж Буш сьогодні у часі своєї програмної промови у Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, переважно засяродився на сподіваннях відносно демократії на Близькому Сході. При цьому резко скритикував іранський урад. Джордж Буш сказав: Іран з'являється ведучою у світі державою спонсором тероризму. Йон накеровує сотні мільйонів доларів екстремістам во всім світі. У тим часі, як самі іранці терплять від репресіїв і від економічних тяжкостей у себе дома. Буш заявив так само, що Іран розбурив надії на мир у регіоні, поставляючи зброю руху Талібану в Афганістані шиїтським воєвникам у Іраку і воєвникам у Лібані. Паводлі американського президента США не мають територіальних претензій у регіоні, але Америці потрібна агульна безпека. У Іраку сунітські, шиїтські і незалежні парламентські групи виступили з супольною заявою об необхідності національної єдності і централізованого контролю над нафтовими запасами країни. У ліку підписантів політична партія, зв'язана з радикальним шиїтським святаром Муктадою Ель-Садром. Партії потребують, щоб нафта, газ і інші натуральні багатці країни належали усьому народу і тому керувалися б централізовано, а не регіональними уладами. Міністр оборони Великої Британії Дес Браун заявив, що британські війська можуть залишитися у Афганістані тягом 10 років. Поводле міністра, світ не може ризикувати переутворенням Афганістану у некерований лагер для терористів. Сьогодні у Афганістані воєвники напали на контрольний пункт, забито якнаймінні 8 поліціянтів. У сусідній провінції Гельманд загинув терорист-смяротник і один поліціянт, поранений 8 чоловік. У столиці Грузії, Тбілісі, десятки тисяч чоловік вийшли на мітинг з потребуванням другого тура президентських виборів. Опозиція протестує супроць виніків голосування на президентських виборах 5 студзеня, поводле яких перемог Міхаїл Саакашвілі. Центральна виборча комісія сьогодні обвістила офіційні виніки. Поводле їх, за Саакашвілі проголосували 53,47% виборщиків. За кандидата від опозиції Лівана Хачачеладзе – 25,69%. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі раніше сьогодні пообіцяв, що буде змагатися з бідністю і так само, що поліпшить дочинення з Росією. Саакашвілі сказав об цьому Тбілісі ще до того, як почався мітинг опозиції з протестами супроць виніків виборів 5 студзеня. У Казахстані Міністерство по надзвичайних ситуаціях повідомило, що загинули 23 чоловіки. Вони лічилися зниклими після вибуху у одній з карагандинських шахтів. Усього 30 чоловік загинули у виніку вибуху метану у минулую п'ятницю у вугільній шахті Абай у Карагандинській області. Шахта належить люксембурзькій компанії ArcelorMittal. Компанія заявила, що сім'ям загиблих буде виплачена компенсація у поміри 5-годових зарубків. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі. Усіх арештованих удільників акцій протесту супроць політики уладу у дочиненні до малого бізнесу у Білорусі, яка відбулася 10 студзеня у Мінську, тримають у турмі на вулиці Окрестіна. 23 чоловіки позбавлені волі. При затриманні людей збивали. Алесь Макаєв, якого суд у Мінську присудив до 15 суток арешту, обвістив голодовку. У Вітебську затримлюють удільників акції протесту у предпримальників. Допитаний намісник старшині регіонального громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шаповалов. Затриманий предпримальник Сергій Парсюкевич, сябра створаного руху «За свободу». У Гомілі сьогодні у кватері сябра Білоруської асоціації журналістів Сергія Патсасонного супрацовники регіональної управи КДБ учинили пиратрус. Це був випуск новинок. Наступне слухайте у нашій програмі «Праз годину». ефіры дайджэст «Начной свабоды». Сёння з вамі на хвалях «Начной свабоды» Таццяна Поклад. Вітаю ўсіх, хто далучыўся ці застаецца на хвалі свабоды. Я выбрала для вас самыя цікавыя з гутарак з гасцямі «Начной свабоды», што гучалі на гэтым тыдні ад панядзелку да пятніцы, а таксама цікавыя рэпартажы, музыка, тыднёвы кінагляд і апытанні на нечаканыя тэмы. Пачынаем з панядзелка, 7 студзеня. У гэты дзень праваслаўныя вернікі ў Беларусі ды іншых краінах святкавалі Божае нараджэнне. Госцем «Начной свабоды» ў гэты дзень быў праваслаўны святар Аляксандр Верамейчык. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч.
Айцец Аляксандр, добры вечар.
Добрый вечер.
Вернікі вашай парафіі ў Менскім Уручы збіраюцца на службы ў калідоры ЖЭСу нумар 100. У вас няма адмысловага хору, але вернікі спяваюць самі. Наколькі ў гэтых умовах у вас атрымалася ўрачыста адсвяткаваць Божае нараджэнне?
Трэба ўсё гэта самому паслухаць і ўсё гэта самому ўбачыць. Усе нашы вернікі бываюць удзельнікамі таго самага хору, і ўся царква спявае Богу. Ведаце, я некалькі гадоў таму назад быў у Славакіі, вось там слова хору не ведае ніхто. Гэта царква, яка налічвае ўсяго 55 тысяч вернікаў праваслаўных, там спяваюць усе людзі. Я быў проста уражаны тым, што маленькая дзяўчынка, якой было ўсяго ж, можа, там гадоў 5 ці 6, яна закрыў вочкі, спявала ўсю літургію, наведала яе ад слова да слова. Ведаце, гэта ідзе, ну, як бы з маленства, там, з традыцыі. Ось там, ведаце, мене гэта так уражыла, што я вырашыў гэта перанесці на сваю парафію. І зараз мы адчуваем добрыя вынікі ад усяго гэтага.
Отец Александр, праваслаўная царква Маскоўскага патрыярхату карыстаецца юліянскім календаром. У той жа час шэраг іншых праваслаўных цэркваў, да прыкладу грэцкая, перайшлі на неаюліянскі календар. Ён амаль супадае з грэгарыянскім, пакуль што, якім карыстаюцца заходнія цэрквы. Я не буду пытацца, які календар лепшы, але ёсць такі адзін складаны практычны момант, звязаны са старым календаром. У праваслаўных даволі жорсткія патрабаванні да посту, а навагоднія святы якраз прыпадаюць паводле гэтага старога календару на пост.
Ужо, можа, шмат гадоў, мне неяк выпадае, што 31-га перад Новым годам я бываю святаром, які спавядае людзей. Я заўсёды кажу толькі адно. Браты і сёстры, вось сёння вы прышлі на споведь. Дзеля чаго? Каб сябе прычасціцца, але ж праз некалькі там адзін будзе Новы год, і хто з вас будзе яго як праводзіць? І таму я проста прапаную вам, щоб вы не сёння прычащаліся, а прыйшлі і гэта зрабілі заўтра. Ну, першага. І вось ведаеце мае назіранні, што з кожным годам колькасць гэтых людзей, якія прыходзяць нават першага числа, і прачышчаюцца, яны выконваюць усе, ну, скажам так, нашы, от ёсць нашы запаветы, нашы царквы перад прычасцем.
То бок людзей не палохае тое, што даводзіцца трымаць пост нават на навагоднія святы.
Ну, вы ведаеце, справа ўсё ў тым, што ёсць як бы некалькі гэтых прыступкаў да Бога. Ну, гэта першая прыступка, гэта прыступка нявольніка ці раба. Другая гэта прыступка наёмніка, а трэцяя самая такая бліжэйшая да Бога гэта прыступка сына ці дачкі. І вось кожны з нас, ён знаходзіцца на нейкай гэтай прыступкі. Ён можа быць рабом, які баіцца Бога, можа быць гэтым наёмнікам, які працуе яму, каб нешта атрымаць ад яго, а можа проста быць яго сынам ці дачкой, для якога ўжо няма нічога лепей, каб быць з Богам і выконваць яго запаветы. І вось гэтых людзей я ўсё-такі так назіраю і лічу, што іх становіцца ўсё болей і болей.
Я нагадаю, з намі на сувязі праваслаўны святар Аляксандр Верамейчык. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Наша корреспондентка Галина Бакунчык запыталася у людзей на менскіх вуліцах, што б яны не маглі дараваць іншым нават у святы.
Не, я все пробачила. Но ты не ведаешь, что я вам отказать.
С моим характером я все прощаю всем, все всем дарую.
Я могу сказать, что я могу даровать.
Только несчастье нельзя пробачать. Конечно, эта боль остается на все времена, речь идет о войне. Все остальное пусть будет только добро.
Что бы вы не пробачили иншим людям на вот у такие святы?
Любой обман.
Может быть, знаете, если уже я не даровала эту крюду, если бы меня там очень близкого человека там обидели, ой, не дай бог сказать, да. Это, знаете, бывает. и жгут дома, и убивают, и детей там. Вот это я не простила.
Просто нема таких кривдов и все.
Есть такие кривды, которые не пробачили вот на вот у святы?
Нет, таких нету. Все надо прощать. Людей надо любить и все прощать. Тогда легче жить в этой жизни.
Не смогла простить. Не знаю, такой праздник, это праздник все прощения, поэтому я все прощаю.
Как мне пробачить? Здраду. И все. А вы зараз нема ничего?
Кажется, такой праздник вообще не должно быть. Кривды какой-то. Ну, добра, здоровья всем желать, да. Лучшей жизни. Хорошо живется, еще получше.
Ну, а вы хусню? Такую, может, не мелкую хусню, такую, какая вот с собой последствия ведет.
Не могу сказать, что что-то не смогла простить. Я просто отношусь к той категории людей, которые не запоминают обиды. Так проще жить. Если мы будем добрыми, то и жизнь нам будет более добрая. И будем мы все более счастливы, скажем так.
Вот такие меркования наша корреспондентка почула на минских улицах. А с нами на телефонной связи по-ранейшему православный святар Александр Веромейчик.
Як мы молимся у молитвы «Отче наш», як мы пробачаем виноватым перед нами, так и Господь наш даруй нам долги наши. Вот это вельми такой значный космический заповед. Когда мы можем одолеть самого себе, свою пыхливость, гордыню, когда мы сможем пробачить, даровать всем тем, кто может нас покрыть, это робит нас сынами и дочками самого Господа Бога. И Господь дарует нам и в том, что мы виноваты перед Ним.
Вы некий час служили у парафии в Нью-Йорку. Какие отрознения вы бачите в парафии в Нью-Йорку, в Америке?
Все то доброе, что было там, я неяк попытался перенести сюда. Видите, что меня вельми мощно уражило, это то, что все-таки там православные, это одна семья. Это нечто такое, что мы зараз не назираем, на жаль, у нашей краине, в нашей церкви. Вот, например, церква, в которой служил, это была церква, американская автокефальная православная церква. В нашем приходу парафии было, может, ну, а больше 350 человек. И вот каждую неделю висела такая обвеска, у кого на наступном тыдне были святы, именины. Это был, может, был один, может, это было 5, может, было 20 человек. И вот эти справа все вот тем, самое интересное было тем, что этим людям все остальные телефоновали и веншовали их с этим святом. Это такая вельми мощная подтримка этого яднания у духе. И вот, когда там было, может, там был шлюб, был хрост, видите, собиралась вся церква, вся парафия. А это было свято у всей парафии. На жаль, мы это зараз не назираем у наших таких приходах, у Менску и у інших, может, великих городах. Но вот до этого треба імкнуться.
Я нагадаю, с нами на связи отец Александр Веромейчик. И опошнее мое питание. Скажите, отец Александр, опошним часом вельми шмат з'явилася у Беларуси служба, у якія говорят, что мы можем предсказать вашу будущую, это рекламуется на вот по телебачению.
Видите, сирот этих людей, которые зараз берутся за эту справу, все-таки, может, процентов 98, это звичайные ашуканцы. Когда человек хочет войти в этот мир, и он повинен, ну, как бы, войти в ту в область, которую экстрасенсы называют астралом, а которую у нас у церкви называют воздухом. Это та частка вокруг земли, где, как говорят, церква живут и обитают падшие ангелы. И вот справа всего того, что когда человек уходит в эту участку астрала, и он, на жаль, может вернуться уже оттуда не один, а с этим падшим ангелом, тибесом, який все остальное житие будет побольше с ним. Вот чему церква до этого относится только одним словом. Это робить нельзя. Нельзя, бог, это вельми рызыково для человека, для его будучини, для его сучасности.
Гостем «Ночной свободы» у понеделок 7 студеня был православный святар Александр Веромейчик. А темой ночных доследов в этот день была ворожба. Улучшаю понеделковый запис «Ночной свободы».
Спрадвеку люди спробовали неяк даведацца, што іх чакае ў будучыні. Традыцыйна каляды лічыліся спрыяльным часам для варажбы, хоць царква заўсёды варажбу асуджала. Якія спосабы прадказання будучыні цяпер пашыраныя ў Беларусі і якія з іх найбольш запатрабаваныя? Тэму даследавала Юлія Шарова.
Час, калі кабеты і дзяўчаты ў потай хадзілі да бабцяў і цыганак у ражбітах, даўно мінуў. Цяпер дзеля прадказанняў беларусы пачалі выкарыстоўваць не толькі звычайныя гульнявыя карты. У Менску сёння можна знайсці спецыялістаў, якія займаюцца варажбой на картах Ленарман, Таро і Рунах. У адной з кітайскіх рэстарацый у сталіцы ёсць асобная паслуга – варажба і дзін. Зрэшты, стэрэатыпныя ўяўленні пра варажбітку ў паспалітага люду застаюцца. рассказывает Вика, ворожбитка на Таро.
Некоторые люди приходят, и когда там видят меня, там, ой, да ты ж молодая, там, да ты нормально выглядишь. Я думала, ты придешь, тут что-то будет такое все, какое цыганское, и такая немножко двинутая, и нестандартно как-то выглядишь, а ты абсолютно нормальный человек. То есть такое я слышала.
За опошний год у газетах, на телебачении и на радио з'явилася шмат рекламы службов, якія пропонуюць ахвочым даведацца про свою будучыню, дзякуючы майстрам Таро. Кошт одной хвіліны размовы по телефоне болей за 2000 рублёў. Ці можна таким чынам сапраўды вырашыць свае праблемы, як абяцае рэкляма? Росна, гаспадыня эзотэрычнага інтэрнэт-парталу па залюстэркам.
Я вот общалась с одной девушкой, которая гадает в таком вот услуге. Там она рассказывала, что вот человек приходит, им дают, как бы рассказывают, как это примерно делается, то есть небольшие курсы есть профподготовки. И потом они вот садятся, начинают гадать целый день. От силы у них хватает вот терпения, это погадать там первым двум человекам и энергии. А потом уже, конечно, у них начинает уменьшаться качество.
Антонина, якая так само занимается картами Таро, лишит, что ничего, опрочь подману, такие сервисы дать не могут.
Я могу вам предложить провести аналогию с приемом граждан в поликлинике, когда их там 500 штук сидит на лавочке. Ну и с приемом, например, частного практикующего врача, да, которому не все равно, что с клиентом будет. Когда клиентов много, и они обезличены, вот как мастера Таро работают, они, скорее всего, не улавливают нюансов, либо, может быть, просто за таким потоком людей, условно говоря, выписывают рецепт.
Сама Антонина працуе с одним-двумя клиентами на месяц. На житё прадказаннями не зарабляе и мае профессию, якая приносит ей прибыток. За ворожбу все ж треба платить, бо гэта энергоемистый процесс. Однак плата сумленному майстру звычайно бывае вельми символичной, тому зрабіць прадказанні професії не выпадае. Тут повинна быть покликанне допомагать людям, лічыць Антонина. Свои послуги таролеги звычайно не рекламуюць. Як мяркуе Віка, гэта акультныя веды, і калі чалавек хоча да іх далучыцца, то абавязкова знойдзе шлях самастойна. Знайсці сапраўднага майстра даволі складана. У Менску няма ніводнага клубу таролегаў і руністаў, ніводнай эзотэрычнай крамы. Застаюцца хіба толькі інтэрнэт-форумы і суполкі жывога журналу. Туды можна прыйсці і папрасіць варажбітоў зрабіць расклад, удакладняе Віка.
Возможно, чалавек тебе сделает расклад, и тебе понравится, и ты там найдешь его контакты, даже через тот же ЖЖ пообщаешься, потом он тебе как-то сделает это уже в реале.
Сучасные погляды на ворожбу значно изменились. Ранее карточный расклад успрымался как присуд. Теперь это анализ складанной ситуации. Досвідчаны ворожбит заусёды попереджвае клиента, что будучыня формуется из минулого и сапраўднага, и справа человека, как поступать надалей. Коли вы ничего не робите для поспеховой карьеры, то, кажа моя суразмоўца, не чакайте, что карты прадкажуць вам цуд.
Гадать надо конкретно. Если есть какой-то вопрос, серьезный такой запрос, который ты не можешь проанализировать сам. Я негативно отношусь вообще к предсказательным раскладам. Мне больше интересует анализ ситуации. То есть посмотреть все подводные течения, посмотреть то, что ты, возможно, не замечаешь, как в окружающих, так и в себе. Какие-то свои слабые стороны попытаться оценить, раскрыть и, по крайней мере, посмотреть на них с открытыми глазами.
Варажбу по-ранейшему не прымае царква. Лічыцца, што такім чынам людзі перастаюць спадзявацца на Бога і аддаюцца ва ўладу цёмных сілаў. Антаніна глядзіць на гэтае пытанне іначай.
Богу нужна прыходзіць чыстым, светлым і не з праблемамі, а, скажам, з благадарнасцю. А свае праблемы можна, наверное, рішыць самому і сказаць ему спасибо за то, што создал для этого условия. Как правило, то, с чем люди обращаются к гадателям, настолько мелко в вселенском масштабе, что по этим вопросам не стоит тревожить высшие силы, скажем.
А что бы вы хотели доведаться со своей будущей? На такое пытание нашей корреспондентки отказали люди на минских улицах.
Я б не хотела нічога ведаць пра сваю будучыню, таму што, ну, гэта не цікава жыць, па-першае. Па-другое, было б страшна. Ты нешта плануеш, а ўжо ведаеш, што гэта не адбудзецца ніколі. Або наадварот, ты складаеш рукі і нічога не робіш, таму што ўсё роўна ўсё адбудзецца, як мае быць. Таму я проста хацела сама рабіць сваю будучыню для сябе.
Мне інтересна жыць, если знаеш будущее. Бліжэйшае сваё будущее я сам знаю, более далёкае будущее. Там как получится, зависит от нас.
Когда человек что-то делает, он сам знает, что его ждёт.
Что вы хотели ведаць со сваёй будучыні?
Хацелася б бачыць
свою вольную, незалежную, полное разумение этого слова, где суверенитетом была оборонена наша мова, наша культура. И не только оборонена, а суверенитет и потребен для развития нашей культуры. Был бы счастливый, Янка Купала.
Я бы не хотела знать свое будущее, потому что я считаю, что ты его делаешь сам каждую минуту.
Где я буду проходить дальнейшую службу и учиться?
Сколько детей будет?
Я ожидаю свою будущее заработать сам и не ожидаю ведать ничего наперед.
Когда у нас сменится президент? Больше всего меня интересует один вопрос, честное слово.
Много еще хочу. Сколько лет? Когда выйду замуж? Какая там карьера?
Что бы вы хотели ведать со своей будущей?
Я не хочу ничего знать.
Не цикаво?
Не цикаво. Совсем не цикаво. Зачем знать что-то с будущего? Так неинтересно жить.
Кем стану? Ну, вот сейчас, получается, пятый курс, заканчиваю. Вообще не знаю, как дальше идти. Что выбрать?
Ничего не хотел бы ведать. Всему свой час. Не цикаво же будет жить.
Не, пожалуй, это опасно. Что-либо знать из своего будущего. Пожалуй, лучше жить сегодняшним днем.
Можно что-то и тогда попередить, неприемности какие-нибудь.
А может, если их попередить, может, потом окажется еще только навредит чем-то. Человек же не знает, он думает на сегодняшний день, что это плохо. А на самом деле в дальнейшем оказывается, ё-моё, как хорошо, что у меня это было. Оказывается, это было к лучшему.
Что б вы хотели доведаться со своей будучыни? На такое пытание люди на Менских улицах отказывали для «Ночной свободы» у понеделок 7 студеня. У ефіры «Начная свабода». Самае цікавае з начных эфіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Поклад. На чарзе аўторак 8 студзеня. У гэты дзень госцем «Начной свабоды» быў прадпрымальнік з Берасця, адзін з лідараў аб'яднання «Перспектыва» Віктар Чайкоўскі. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч. Улучаю аўторкавы запіс «Начной свабоды».
У Беларусі цяпер працягваецца страйк прадпрымальнікаў. Наколькі гэта адчуваецца ў вашым горадзе?
На сённяшні дзень яны працуюць ад 60 да 100% прадпрымальнікаў, у залежнасці ад рынка і залежнасці ад гандлёвага цэнтра. На некоторых рынках, таких как рынок за Сумом, не працуют 99% предпринимальников. На таким рынке, как рынок Лагуна, не працует прикладно 50% предпринимальников.
Основная претензия предпринимальников это то, что по воде президентского указа они должны перерегистрироваться как унитарное предприятие. Чему больше предпринимальников супраць этой перерегистрации?
Когда вышел 302 указ, и на протягу 4,5 месяцев из 200 000 предпринимальников Беларуси зарегистрировали у приватные предприятия только 1680 человек. Приватные предпринимальники платят самые высокие податки в Европе. И предпринимальники, которые имеют наемных работников одного альбо двух человек, не в состоянии будут платить еще больше податков, содержать офисы и бухгалтеров.
И вот этот страйк предпринимальников и ситуацию вокруг предпринимальников комментуют шмат какие наши слухачи. Давайте, господар Виктор, послушаем.
Я хочу сказать на конт становище предпринимальников на сегодня. Предпринимальников повышали налоги, и они молчали. Предпринимальникам стали давать на додатковую вартость. Два налоги, и они молчали. А некоторые, когда другие бастовали, то другие думали, а мы заробим. А теперь уже звонит колокол по всем. Вот, предпринимальники. Потому что надо дружно смагаться за это. Когда я был у Харкове 2 года назад, и у них повысили там немного на социальные выплаты, так они всем городом вышли на демонстрацию, и влады мясцовые отменили. Вот вам приклад.
Спадар Віктор, вы чулі гэтае тэлефанаванне?
Я згоден з ім. У Беларусі людзі дзейсна не стаяць адзін за аднаго, так як у Расіі, як на Украіне, як у Польшы. Кожны прадпрымальнік чаго-то баіцца. Баіцца ісці на страйк, баіцца выказаць сваю думку. Многія жывуць адным днём, абы не сёння пагандляваць, а завтра будзе відна, што рабіць.
Спадар Віктор, гэты человек так само сказал, что вот у Харкове там мясцовая влада отменила некие льготы. У Беларуси теперь перед Новым годом фактично отменили льготы каждому третьему дорослому насельнику. Как вы лечите, предпринимальники те же самые, они могли бы так само, кроме обороны своих правов, выказать солидарность, в принципе, с людьми, яким отменили социальные льготы, то пенсионерам, там, студентам?
Ну, я лечу, что каждый человек, а тем более предпринимальник, повинны выразить солидарность с теми людьми, которые действительно отменили льготы. Этот закон затрагивает интересы более 5 миллионов человек.
Я нагадаю, с нами на связи предпринимальник Виктор Чайковский. И еще раз нагадаю, у нас працует телефон автоотказник 266-39-52, и он включен 24 годины на сутки. Телефонуйте, покидайте свои меркования, зауваги, пожадания и так само выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете. И послухаем еще одно телефонование.
Протяглый час приватные предпринимальники казали, что политика их не тычется, бо их цікавит только экономика. Але теперь, як улада стала знищать индивидуальных предпринимальников, то они напевно зрозумеют, что экономичная политика так само политика, и треба послідовно змагаться за свои политические права, бо як будут молчать, дик их затюкают.
З нами на связи Виктор Чайковский, один из лидеров объединения «Перспектива».
Я лечу, что предпринимальники должны вертать увагу не только на свои проблемы, а проблемы в целой громадкости. Вот, на сегодняшний день это проблемы пенсионеров, школьников, студентов, чернопольцев, которых скасовали льготы. Так что это, я лечу, что должна быть одна справа.
Виктор Чайковский, предпринимальник с Берестя, один из лидеров объединения «Перспектива», был гостем «Ночной свободы» у авторок 8 студеня. Цалком знайсти всю гутарку з ім можна на сайте свобода.орг. З вами Татьяна Поклад і дайджест «Ночной свободы». І у вас ёсць цудоўная магчымасць паслухаць лепшыя перадачы за тыдзень. Серада, 9 студзеня. У гэты дзень гостей «Начной свабоды» была народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка, грамадская рэдактарка нашага радыё на гэтым тыдні. Пытанне ёй задаваў вядучы Алексей Знаткевіч, а пачалася размова песняй, замоўленай гостей. Улучаю серадовы запіс.
Гляджу на твоє коси, Русія, не могу наглядеться ніяк. Белорусочка, белорусочка, дорогая сябровка моя. Белорусочка, белорусочка, дорогая сябровка моя. В краях незнакомых, неизведанных, буду в радости я тебе. Белорусочка, белорусочка, не забуду никому тебе. Белорусочка, белорусочка, не забуду.
На хвалях «Ночной свободы» гучыць песня «Беларусачка» ў выкананні Данчыка. Менавіта гэтую песню замовіла грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні, народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. І яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Спадарня Зінаіда, добры вечар.
Добрый вечер, добрый вечер. Дякую вам за гэтую песню. Я просто за салодай слухаю яе. Заўсёды, а сёння асабліва, і таму яшчэ раз я хачу павіншаваць Богдана Андрусышына Данчыка з 50-годдзем. Ад імя радыёслухачоў, менавіта вось вячэрніх радыёслухачоў. І ад імя ўсіх я зычу яму радасці, здароўя і хутчэйшых сустрэч з намі, таму што сапраўды беларусы вельмі помняць той концерт в 1989 годе, калі он приезжал у Минск, и мы дагэтуль чакаем з ім сустрэчы. Дякую вам.
Я нагадаю, что Данчыку 50 годов исполнилось 3 студзеня. Спадарня Зинаида, у пятницу наши корреспонденты на вашу замову будут робить материалы про национальные отметности святкования Нового года и калядов. А у вашей семьи як теперь гэтые святы прайшли?
Ну, вы ведаете, наогул, у гэтые новогодние калядные дни мы усе живем чаканнем нейкага цуду, спадзяваннями, надеями, а таму прыгожа апранаем стол абавязкова белым абрусам. И абавязкова, каб на столе было не менш 12 розных прысмакаў пачастункаў. Запальваюцца свечкі, на пачатку частуемся куцёй. Каша ячневая с разынками. Вядома ж, абавязкова трэба принести с царквы просвирочку и з'есці кавалачак. А потым усе пераходзяць на прысмакі. Улічваючы, што перад гэтым был вялікі пост, то частаванню, пожаданню і тосту вялікае мноства. У паузах один одному дором подарунки. И як бы не обмежевано у материальном сенсе жили наши люди, святочные столы накрываются щедро, потому что есть поверье, коли богатый стол у гэты день, у весь год будешь смачно есть. Чего я и вам жадаю в гэтым годе, поважанные слухачи Радио Свобода. Ну, а на Беларуси религийные и народные традиции мают мощную взаимную связь. Каляды 6 студеня, а 7-го Роство Христовое. Тому при калядовании спеваются врадовые песни. У гэтые дни на дворах, на улицах. Яны дайшли до нас с глубокой старожитности. Это нияк не может згинуть и зникнуть, потому что белорусская земля славится своими умельцами, выканавцами, заховальниками старожитной народно-песенной творчести. И вот что цікаво. Тепер, мне подается, зникли с телевизийных экранов такого накірунку передачи. А вот у наш час, коли я працавала на нашем БТ, існавала цудовная программа, якую любили и вязковые глядачи, и гараджане. Яна называлася «Запрашаем на вячорки». На початку я ей вели дикторы. Одной, что довелось и мне. Можно сказать, пощастило. Так вот, тая программа была присвечена калядным величальным песням. Сопроводжалися яны тетрализованными гульнями с перапрананием указуй медведя. Величальные віншаванні присвячалися господарам хаты с пожаданнями им добра, заможности, а потом высмейванням человечих хибов, але робилося это вельми добродушно, тепло и с гумором. Вось бы вернуть сёння усё гэта на телеэкран.
Ну, у нас такой перадачы няма на Радыё Свабода, ну, так. Але ў нас ёсць конкурс калядак, так. І я магу нагадаць яшчэ слухачам, што варта далучацца, не саромецца і аддаваць свае галасы тым іншым калядоўшчыкам, чые песні вам падабаюцца, і тэлефануйце нам на отказнік у Менску 266-39-52 і наспявайце сваю калядку, наш конкурс працягваецца, і сярод іншага мы атрымалі калядку ад 5-гадовай слухачкі. Давайце паслухаем.
Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков, я ведаю такую калядку. Тупу-тупу на помосте приехали на двор гости, ни старые, ни малые, а калядочки молодые. Добрый вечер, щедрый вечер, дай девчина пирожечек. А ты, дядька, килбасу, ну я хату разнесу. Добрый вечер, щедрый вечер, дай усім людям добрый вечер. Дякую усім.
Вось такая калядка ад 5-гадовай Дамінікі. Тэлефануйце самі, спявайце свае калядкі, нумар 266-39-52, і аддавайце свае галасы тым калядоўшчыкам, чые песні вам найбольш спадабаліся. А з нами на сувязі по-ранішому Зінаїда Бондаренко, громадська редакторка «Свободи» на гэтым тыдні, народная артистка Беларусі, колішняя керавніца дыктарской групы «Національного телебачення». Спадарня Зінаїда, ну мы крыху адыдзем ад святочнай тэмы. Якраз у гэтыя святочныя дні страйкуюць прадпрымальнікі. Яны патрабуюць адмены прэзідэнцкага ўказу, які вымушае іх перарэгістроўвацца ў якасці прыватных унітарных прадпрыемстваў. Кажуць, што гэта фактычна будзе замінаць іх працы. Скажыце, калі ласка, вы неяк адчулі на сабе ў гэтыя дні тое, што прадпрымальнікі страйкуюць, што гандляры страйкуюць?
Ну, я гэта адчула проста па тым звесткам, які атрымліваем мы па незалежных сродках масавай інфармацыі. Так, тры катэгорыі людзей: гэта студэнты, прадпрымальнікі і пенсіянеры, у тым ліку інваліды, чарнобыльцы, увайшлі ў 2008 год з вялікім хваляваннем. Ад ліквідацыі сацыяльных ільгот студэнты бегаюць ад кантралёраў, гэта я назіраю у транспарце, пенсіянеры ў голас абураюцца, а прадпрымальнікі ў рэшце рэшт аб'явілі страйк. Вядома ж, трэба абараняць свае правы.
Але а калі пра тых і тых, пра першых гавораць, пра студэнтаў, пра пенсіянераў, што гэта не абароненая група насельніцтва, ўсё ж такі прадпрымальнікі лічацца дастаткова заможным слоем насельніцтва, лічацца, што яны і так не бядуюць.
Ну, вы ведаеце, ўсё-такі ўжо людзі пачалі нешта разумець, вось на мой погляд і па моему назіранню. Мне падаецца, што трэба было ім гэта ўсё рабіць раней. І ўсе разумеюць, што ідзе курс на ліквідацыю індывідуальных прадпрымальнікаў. І гэта прывядзе да падвышэння цэн на розныя тавары. І пачнецца новая хваля беспрацоўя. Вось што турбуе людзей. Таму што ў многіх сем'ях працуюць людзі менавіта на нейкіх такіх фірмах, на прадпрымальніцкіх нейкіх такіх аб'яднаннях. І кранецца гэта многіх. І людзі спачываюць усім, каго вось гэта кранецца. Вось я гэта магу сказаць.
Спадарня Зінаіда, днямі Александр Лукашенко прысудзіў чарговыя прэміі за духоўнае адраджэнне. У нас зараз будзе пытанне, каму б людзі прысудзілі гэтую прэмію, але спярша я хацеў бы запытацца ў вас. На вашую думку, калі б вы абіралі лаўрэатаў гэтай прэміі, каму б вы далі гэтую прэмію?
Ну, ведаеце, так вось проста сказаць, каму цяжка, тут проста, калі можна, хоць крышачку паразважаць. Таму што, ну, я ўжо і чытала, хто атрымаў, і спіс гэты ведаю, за духоўнае адраджэнне. Вядома ж, на мой погляд, у першую чаргу павінны атрымліваць святары. Яны якраз і атрымалі. І ад усяе душы хочацца павіншаваць іх. Я віншую і кампазітара Ігора Лучанка, які зрабіў вялікі ўнёсак у музычную скарбонку не толькі нашай краіны, яго песні слухаюць на ўсім былым саюзе. Праца балетмайстра, напрыклад, гэта тытанічная праца. Гэта менавіта ўсе тыя людзі, якія сапраўды пакідаюць пасля сябе прыгожы след. Ну вось, што тычыцца творчасці мастака, ведаеце, узнікае пытанне, а чаму тады не творчасць Алеся Марчкіна, Арлена Кашкурэвіча, Міколы Купавы, напрыклад? Людзі мастацтва, як і ўсё наша грамадства, падзелена на аблашчаных уладай і тых, каму нічога не дазваляецца. Вось як прыклад, у 2000 годзе з дзяржаўным канцэртным аркестрам Беларусі для беларускага тэлебачання запісалі канцэрт на вершы Рыгора Барадуліна. Я была тады вядучай. У канцэрце прымалі ўдзел зоркі першай велічыні. Запісалі, змантіравалі. І тут жа паступіла забарона на трансляцыю. Духоўнасць. Гэта яшчэ і беларускасць. Наш нацыянальны гонар. Як гэта было на вечарыне Рыгора Барадуліна. А калі не пачуеш па тэлебачанні беларускага слоўца, а супрацоўнікі атрымліваюць узнагароды. Ну, якое ж гэта духоўнае адраджэнне? Вось я лічу так.
Я нагадаю, з намі на сувязі народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бондаренко, яна грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні. І мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага пытання. Наша корреспондентка запыталася у людей на менских улицах, кого, на их думку, варто было бы узнагородить премией за духовное одраджение.
Вот этот мальчик, который выступал, я не помню фамилию, на Евровидении, действительно ему заслуженно дали. Всей команде, и Александру Меженову тоже дали премию.
Ну, Максим Мирнов, у него и так достаточно высокий вклад в общественную жизнь.
У нас есть государственный тренер по гандболу, Ющиц Игорь, который вложил очень большой вклад в развитие гандбола вместе со Спартаком Мироновичем. И почему-то его нигде не отмечают.
Лукашенко убрал всех более-менее нормальных людей. Про остальных не пишет. Ну, потому что нет у нас такой свободы.
Станислав Шушкевич. То, что у него получается, я думаю, что он делает как нормальный человек.
Я вчера всю передачу просмотрел. Ну, Бондаренко у нас было. Красивая женщина. Сейчас кто у нас мелькает на экране? Светлана Боровская. Что не понравилось. Некоторые отношения к нашему патриарху. Как-то небрежность, проходя мимо него. Некоторые кланялись, некоторые руку к сердцу прикладывали. А некоторые просто так кто-то стоит абсолютно.
Василий Быков. Это честь и совесть нашей нации.
Это учаровка, потому что он написал добрую серую книгу за отражение, и он показал могутность наших исторических предков.
Из действующих журналистов, корреспондентов есть Сергей Плыткевич, который очень много делает для возрождения белорусской культуры, языка и культурных ценностей.
Скорее всего, Скориня.
Я бы дал Артуру Вольскому.
Олесю Адамовичу, Василию Быкову.
Если давать, то посмертно Быкову можно было бы. Вот, и все.
Ростислав Янковский. Он же, во-первых, не в Беларусь родился, русский он. Существенный вклад в театральную культуру нашей Беларуси.
Пинбергу.
Медиков. Неотложная помощь. Мне кажется, это самый сложный труд.
Зинаида Бондаренко, вот очень хорошо помню ее. Вообще обидно, что не помнят людей, которые трудились в гораздо худших условиях и делали большое дело, а сегодня что-то о них не все помнят.
Это социальный заказ был политический. Ну, наградил, они свое отработали. Он награждает их.
Вот такие меркования сегодня наша корреспондентка Люба Лунева почула на менских улицах. А с нами на связи по-ранейшему народная артистка Беларуси, колишняя керавница дикторской группы национального телебачения Зинаида Бондаренко. Зинаида, спадарня Зинаида, вы почули это?
Я
тым ліку и ваше прозвище двойчы там гучало. Какие у вас уражения от этого питания?
Вы ведаете, я просто расшулась и дякую людям за память, что помнить, ну, мне это приемно, вельми приемно.
А какое агульное уражение от их прозвищ, что называли люди на улицах?
Ну, я неправильно называли, правда, со многими я не сгодна. Ну, вядома называлі Васіля Быкова, ну гэта, ну все адчулі тыя імёны, якія сапраўды годны таго, каб насіць узнагароду ці Францыска Скарыны, ці за духовнае адраджэнне, ці вось менавіта нацыянальныя ўзнагароды нашы, таму што сапраўды павінна быць гэта за духовнае адраджэнне. Ну а калі гэта проста так вот каля улады быць, за гэта ж нам за гэта не давалі. У нас былі іншыя нейкія патрабаванні.
Народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бондаренко была госцяй «Начной свабоды» ў сераду 9 студзеня. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 10 студзеня. У гэты дзень у Беларусі адбыліся акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Сотні чалавек выйшлі на вуліцы, каб выказаць сваё стаўленне да палітыкі ўладаў адносна малога бізнеса ў Беларусі. Эканамічныя лозунгі паступова змяніліся на палітычныя патрабаванні. У Менску на Кастрычніцкай плошчы ў акцыі ўзялі ўдзел каля 3000 чалавек. Мірная дэманстрацыя была разагнаная міліцыяй і АМАП. Дзясяткі затрыманыя, пры затрыманні былі збітыя нават непаўналетнія. З удзельнікам мітынгу ў Менску, прадпрымальнікам з Барысава Ігарам Леднікам у чацвер 10 студзеня гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч, улучаю чацвярговы запіс.
Спадар Ігар, добры вечар. Якія вашы ўражанні ад сённяшняй акцыі пратэсту?
Ну, вы ведаете, уже такая колькость людей, якая сегодня была на площади, и она уже дает возможность больше значные такие подеи выпрацовывать. Вы ведаете, что сначала стояли люди на Кастрычніцкай площади, потом пошли до администрации, але автозаки там эту дорогу переградили, и потом яны пошли до ураду, занявшую половину проспекта. Так что это уже столько людей, и это люди, я уже бачу, как просто громадяне, жадные. жанчыны, якія абураныя, гэта ўласнікі. Гэта ўласнікі ні разу не былі ні ўдзельнічалі, можа, у гэтых акцыях пратэсту. Бачна было, як іх уже захапіла гэта ўсё, як яны абураныя.
Спадар Ігар, але ўлады таксама настроеныя даволі рашуча і адкрыта сёння на перамовах, таму ж спадару Шумчынку казалі, што указ 760 яны не збіраюцца адмяняць. І ў Магілёве таксама мясцовыя ўлады сустракаліся з прадстаўнікамі прадпрымальнікаў, там сабралася прыкладна 500 чалавек на галоўнай плошчы гораду, таксама была сустрэча з прадстаўнікамі ўлады, але тыя ім таксама адкрыта сказалі, што адмяняць указ ніхто не будзе.
Я лічу, што зараз, канешне, працэс ідзе, каб далі людзям працаваць. І ўсе на плошчы крычалі: "Працу, працу, працу". Я лічу, што да, такімі вось актамі, ну, нельга, тым больш, што далі ідуць рэпрэсіі. І я займаюся правабарончай дзейнасцю, ведаю, як крок за кроком гэта можа быць рэпрэсіўная машына, ўсё больш і больш людзей браць у абарот. Тому я лічу, трэба больш увагі даваць на то, як парушае нашы асноўныя правы, якія запісаны ў Канстытуцыі. Нагадаю, грамадзяне не несуць абавязкі па нормам, якія не даць Канстытуцыі, і на гэтым надо асяродзіць усіх увагу. Я лічу то, што сённяшняя падзея, яна будзе як хваля на далейшыя акцыі.
Як вы лічыце, ці здолеюць далучыцца, аб'яднаць свае сілы тыя, хто пратэставаў супраць адмены льготаў, і прадпрымальнікі? Тыя, хто пратэстуе цяпер супраць прэзідэнцкіх указаў, хто пратэстуе супраць стаўлення да прадпрымальніцтва. Ці гэта ўсё ж такі розныя групы людзей, і яны не здолеюць нейкія супольныя акцыі наладзіць?
Не, ну гэта, па-першае, як тут вельмі шмат залежыць ад нашых і палітыкаў. Мы зараз будзем рыхтаваць гэта ад Каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў ўжо такога рода зварот, прапановы да кіраўніцтва Рады Еўропы, Еўразвязу і ОБСЄ, каб ўжо выносілі пытанні прадпрымальнікі, мы там падпісваем тыя пункты, якія для нас самыя зарэчныя, на міжнародную экспертызу. Так трэба ўздымаць кожную групе такія пытанні. Гэта што датычыцца тых прапаноў і тых умоў, якія нам прапанаваў Еўразвяз паставіў. Там усё дакладна напісана. Павінна працаваць кожная група і вырабляць такі такую агульную працу. Я лічу, гэта павінна так быць. Мы, калі ўрад гэта не робіць, то мы там ведаем, як трэба працаваць прадпрымальнікам, як павінна працаваць эканоміка, каб былі падаткі, каб хапіла ўсім грошы. Трэба, я лічу, то, што казаў Казулін, вельмі слушна. Трэба ствараць ужо ўрад народнага даверу.
Я нагадаю, з намі на сувязі прадпрымальнік з Барысава Ігар Леднік, удзельнік сённяшняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Менску. Вы сказалі пра палітыкаў, а ці адчуваеце вы, што нехта з тых палітыкаў, хто сёння прыйшоў на акцыю пратэсту, мог бы каардынаваць, узначаліць вось гэты рух прадпрымальнікаў, стаць нацыянальным лідарам?
Ну, я не ведаю, хто мог бы гэта ўсё то взяць. Гэта ўже, я лічу, што калі вырушылі гэта ўсё старшынства весці, там праз Раду ЭДС, там прэзідыум, нехай і прэзідыум разглядае Раду. Тут самае галоўнае, каб ўжо падключаліся эксперты. Эксперты партыйныя, эксперты, якія б разглядалі тое ці іншае пытанне і давалі свае прапановы. Самае галоўнае, мы ведаем, што зараз крок за крокам значна парушаецца Канстытуцыя.
А ці лічыце вы, што беларускія палітыкі гатовыя скарыстаць вось гэтыя настроі, і ці ёсць, на вашу думку, некія палітычныя сілы, якія могуць бараніць правы тых жа прадпрымальнікаў?
Ну, я лічу, маё ўласнае меркаванне, што тут трэба больш уже, наверна, звертацца да еўрапейскіх экспертаў. Мы павінны ўжо браць за аснову міжнароднае права. Это декларация основных принципов правосудия для ахвяр злочинств и злоуживания влады. То, что зараз здавалось с прадпрымальниками, этими декретами и указами, гэта злоуживание улады, и прадпрымальники зараз являются ахвярами. Так вот, треба зараз у межах міжнародного права подключать экспертов, каб яны вырашалі уже кроки, как выйти из гэтага. Ну, а выйти мы ведаем, гэта реформа політичної системи.
То бок, на вашу думку, замест патрабаванняў таких, як адмена указу, павінны быць агульнапалітычныя патрабаванні, ці ўсё ж такі...
Гэта павінна ісці аднолькава, паралельна. Я лічу, што зараз уже якраз такі павінна пачынацца кампанія да выбору ў парламент. Ну, ўжо б дапамога еўрапейскіх структур, так званай тройкі Еўразвязы, Рады Еўропі, АБСЄ.
Ігар Леднік, прадпрымальнік з Барысава, быў гостем начной свабоды ў чацвер 10 студзеня. Ну, і цяпер чацвярговы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Добрый вечер. Позитивным набытком гэтага тыдня варта лічыць чарговую стужку американского режиссера Хэла Хартли. Гэта артист не надто на свядомы, але нашмат цікавейшы за бясконцы шэраг камерцыйных аўтараў. Хартли – незалежны режиссер і працуе паза межамі голливудской фабрыкі мрою. Менавіта таму ён мае магчымасць ладзіць сваё нефарматнае, але разумнае і якаснае кіно. Фейгрым – гэта трагікамічная гарадская легенда пра самотную жанчыну. Яна нечакана даведваецца, што яе былы муж ёсць падвойным агентам шматлікіх выведак. Паверыць цяжка, не верыць немагчыма.
As a result of all this, Simon Grimm fans the world over, as well as his most fierce and dedicated detractors, have seized upon this mysterious friend, Henry Fool, and his fabled confessions as an essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужкі Хартлі заўсёды падобныя на тэатр абсурду альбо звар'яцелае радыё. Карцінка тут рэч другасная, а на першы план трапляюць парадаксальныя адносіны герояў. Таму збольшага поспех фільма залежыць ад актораў. Хартлі здолеў сабраць добрую каманду выканаўцаў на чале з неверагоднай Паркер Поузі і крыху са старэлым Джефам Голдблумам. І атрымаўся павольны шпіёнскі трылер. Зусім не падобны на прыгоды Джейсона Борна. Пазнавальныя рысы прыгодніцкага жанру губляюць свой відавочны сэнс і складаюцца ў нязвыклы партрэт чалавечай адзіноты. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Таксама амерыканская стужка «Залаты кампас». На экраны трапіў чарговы казачны цыкл, гэтым разам аўтарства Філіпа Пулмана. Зноў паралельныя сусветы, зноў змрочныя змовы і зноў усё вырашае амбітнае дзіця. Жвавая дзяўчынка Ліра.
It's the golden compass, Lyra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance, perhaps to all creation.
Нармалёвае дэкаратыўнае кіно. Шэрагу тых дзіяк важыць болей за што. Але кампутерныя жывёлінкі да штучны маляваны горад натакучваюць вельмі хутка. Актуоры, у тым ліку Ніколь Кідман да Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў. А сюжэт варты кніжак для першакляснікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра засліву якудзу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля. Фільм вядомага Кона Сатосі цікавы не толькі адметнай графікай, але і небанальным сцэнарам. Бо бадзяжнікі – гэта стары дзядзька, дзяўчынка-тінейджер і пяшчотны трансвестыт. Дзіўная каманда для ратавальнай місіі, але ўсё будзе добра. І кожны атрымае свой цуд на каляды.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у начной свабодзе. Вы на хвалях начной свабоды. Сёння мы прыгадваем запісы начной свабоды за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 11 студзеня. У гэты дзень у начной свабодзе гостем быў кліматолог, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэту Павал Каўрыга. Пытанне яму задаваў вядучы Алексей Знаткевіч.
Наколькі я разумею, значная колькасць навукоўцаў у свеце пагаджаецца, што клімат змяняецца, цяплее, і вельмі вялікая імавернасць, што гэтыя змены выкліканыя менавіта дзейнасцю чалавека. А як гэтыя змены ў клімаце адбіваюцца на Беларусі?
Мы неадрывна. Клімат Беларусі і кожны з нас, як нейкі элемент сістэмы, звязаныя з гэтымі глабальнымі тэндэнцыямі і працэсамі. На сьогоднішній день відомо, що глобальний клімат теплее, і за останні 100 років це потепління складає біля 0,6 градуса. Коли ми розглядаємо регіональний клімат, наприклад, на нашій Білорусі, то оказывается, это измены больше истотные. Среднегодовые изменения температуры в бок потепления складают больше за 1 градус. Конечно, разглядать изменения температуры на протягу года, то оказывается, зимовые температуры, прежде за все у студени и у лютым, значно выше на 3-4 градусы. Весновые, соковик, красовик потепління складають десь коля 2 градусів.
Господар Кавриг, а ви могли б назвати пару прикладів конкретних проблем, які виникають з-за того, що змінюється клімат?
Такі виніки цього потепління якби двоякі, і що цікаво, що вони супрослегли. З одного боку, деякі властивості більш теплого клімату, вони сприяльні для розвиття нашої господарки. З другого боку, появляются и отмовные якости это потепление климату. Появляются вот на фоне потепления так званые экстремальные з'яви. Ну, например, для Беларуси. У травни все частей мощнее появляются заморозки, яких не было ранее, особенно на осушенных торфяниках. Причем в колькостном выражении это можно складать минус 10, минус 15 градусов, вот у такие, на первый погляд, достаточно теплый месяц. Это заморозки могут проявляться у легкой форме, але навод у середине лета. Потом протяглые засушливые, те вельми перевельгодненные периоды. Ну, с другого боку, скорее всего, з боку економічних підліків, скоріше всього, більш теплий клімат для Білорусі вигідний. Перш за все, звісно, на поводини, на двор'я реагує біота, як говориться, жива сфера. Ну, в першу чергу, рослинний світ. І прикмети вельми виразні. В останні роки на повдні, у приватності от у Пінську, де я часто буваю на ринках, цілими відрами продають навіть, от, я вже не говорю, що абрикосів там повно, навіть персики появляються. Я ще вельми видатний приклад минулого году тое, що у першиню собрали достатково зерня кукурузи на насіння, чого раніше не було.
Я нагадаю, з нами на сувязі кліматолог Павел Кавриго, доцент кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэту, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз пару хвілінаў пасля кароткага апытання. Ці падабаецца вам, што клімат у Беларусі робіцца цяплейшы? На такое пытанне адказалі людзі на менскіх вуліцах.
Ну, хорошо. Мне нравится, когда теплая погода. Хорошая погода – это хорошее настроение всегда. Конечно, есть и отрицательные черты. Потепление климата чревато плохими последствиями и для сельского хозяйства.
Я там студент, потучусь, сельское хозяйство и так далее, поэтому, не знаю, нам говорят, что хорошо. Толком так не задумывался. Упирается все, вот так скажем, в урожайность. На Минском море будет приятнее отдыхать. Не надо будет никуда убегать.
Наверное, минус, раз все ученые говорят, что это плохо. Для меня минусов нету. Чем теплее, тем лучше.
Абсолютно. Безразлично.
Нет, плюсов глобального потепления, поскольку у нас происходит разморозка ледников в Северном Арктическом океане, в Арктике, изменение уровня вод в океанах, в Мировом океане, также осадки выпадают и заболачивается местность, увеличивается площадь пустынь. Если задумано в природе, чтобы была зима, значит, она должна быть определено время.
Лучше сейчас было бы минус 20, хрустящий снег под ногами, чем слякоть.
Хочется зимы настоящей, когда много снега и когда просто классно. А сейчас как-то ни то, ни сё, ни зима, ни весна, и не осень, и непонятно что.
А я думаю, что все нормально, просто оно сместилось чуть-чуть. Скоро будет Новый год летом, а зимой будет Купало, другой стороны. Интересно летом снег увидеть. В прошлом году 1 мая снег выпал. Очень отлично с друзьями снежки поиграли. Великолепно вообще.
Мне бы хотелось потепления у политики. У демократы, а не я к ней в погоде. На двор я и так могу пережить.
Вось такія меркаванні на менскіх вуліцах пра змены ў клімаце. Людзі выказваліся, ці падабаецца ім, што клімат у Беларусі робіцца цяплейшы. А з намі на сувязі па-ранейшаму кліматолаг, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэту Павел Кавриго.
Треба сказать, что сусветной метеорологичной организации принята великая сусветная климатичная программа. И на этой основе, конечно, принята национальная климатичная программа. И она складывается с таких великих четырех можна сказати, розділів. Перше, звісно, це розбиття гідрометеорологічних назіранняў за крыніцамі і стёкам парніковых газаў, аэразолей і так далей. Потым непасрэднае даследаванне змянення клімата. Далей выкарыстанне ўсіх гэтых ведаў у гаспадарцы. І, конечно, распрацоўка пытанняў праблемаў адаптацыі, прыстасавання эканомікі асобных галінаў, я ўжо гаварыў аб сельскай гаспадарцы, да вось гэтых новых кліматычных сітуацый.
Кліматолог, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэту Павел Каўрыга быў гостем «Начной свабоды» у пятніцу 11 студзеня. Цалкам усю гутарку, а таксама фотаздымкі ды іншыя матэрыялы «Начной свабоды» можна знайсці на сайце свабода.орг. Гузік «Начной свабоды» у правым верхнім куце. Дачы «Начной свабоды» ад панядзелка да пятніцы вёў Алексей Знаткевіч. А мы з вамі сёння разам прыгадвалі самае цікавае з перадачаў «Начной свабоды» за тыдзень. На гэтым я, Тацяна Поклад, развітываюся з вамі.